Итак, 23 глава Евангелия от Матфея. В предыдущих главах мы читали о том, как к Иисусу подходили первосвященники, старейшины, фарисеи, саддукеи, и все они задавали ему разные вопросики для того, чтобы уличить и скомпрометировать его. В конце концов он спросил их напрямик: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Они ответили: «Давидов». И тогда он сказал: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом? А ведь ни один отец в иудейской культуре того времени не стал бы называть своего сына Господом или Господином. Это считалось совершенно неприемлемым». На это они не смогли дать ему ответа. Но, так или иначе, с того дня никто уже не осмеливался его ни о чем спрашивать. События, описанные в 23 главе, происходят там же, на территории храма. Но теперь Иисус говорит уже не с книжниками и фарисеями, а с народом, который собрался вокруг него. Позже, начиная с 13 стиха, Иисус вновь обратится к фарисеям и книжникам, и на этот раз будет говорить с ними очень сурово. Но сначала он начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Слово «седалище» означает место или положение, которое занимает человек. В данном случае имеется в виду, что они пытались занять то положение, которое занимал Моисей. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Иисус только что рассказал им притчу, в которой книжники и фарисеи узнали себя. В той притче говорилось о человеке, у которого было два сына. Он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но тот сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому сыну, отец спросил его о том же. Этот сказал в ответ: «Хорошо», но не пошел. Иисус спросил своих слушателей: «Который из двух исполнил волю отца?» Они ответили: «Тот, который пошел». На это Иисус сказал: «Абсолютно верно». И вот теперь, обращаясь к народу и ученикам, он добавляет: «Они много чего говорят, но не делают этого. То, что они велят вам делать, делайте, но не следуйте их примеру, потому что они сами не исполняют того, что говорят». В Новом Завете не раз подчеркивается, что мы должны быть исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Риме, писал, что, к сожалению, очень многие иудеи думают, что они оправданы уже потому, что у них есть закон. Не потому, что они следуют его заповедям и исполняют его, а просто потому, что он у них есть. Это, наверное, так же, как многие русские считают себя христианами просто потому, что живут в России, что они русские. Или американцы считают себя христианами просто потому, что они американцы и живут в Америке. Не потому, что они полностью преданы Христу, а просто потому, что они родились и живут в стране с христианской культурой. Иисус сказал: «Посмотрите сами, они говорят и не делают. Соблюдайте то, что говорят вам, но по делам их не поступайте». Они связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. В те времена в качестве переносчика тяжести часто использовали ослов. Бедняк заваливали грузом, и со стороны создавалось впечатление, что идет просто багаж на четырех ножках. Иисус говорит, что фарисеи и книжники связывают тяжелые и неудобоносимые бремена, грузы, и возлагают их на плечи других. Слушатели, несомненно, понимают, что он имеет в виду. Они сами наверняка не раз бывали свидетелями того, как несчастные носильщики изнывали от тяжести, прилагая все усилия к тому, чтобы выдержать и донести этот груз. Иисус говорит, что именно на такие мучения обрекают людей книжники и фарисеи. Они возлагают на них тяжелейшие бремена, а сами даже пальцем не хотят двинуть, чтобы поднять их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Помните Нагорную проповедь Христа? В 6 главе Иисус говорит: «Смотрите, не старайтесь выглядеть праведными пред людьми, с тем, чтобы они видели вас. Истинно говорю вам, поступая так, вы уже получили награду свою». И далее он говорит о том, как надо давать милостыню. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед тобою, как делают фарисеи, чтобы прославляли их за это люди. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И когда молишься, не будь как фарисеи, которые любят, останавливаясь на углах улиц, молиться, чтобы показаться пред людьми. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, там помолись отцу твоему. И когда постишься, не будь как фарисеи, которые ходят с унылыми мрачными лицами. Вместо этого помажь голову твою и умой лицо, чтобы явиться постящимся не перед людьми, а перед Богом». Иисус говорит о том, что вся религия фарисеев и книжников – лишь маска, камуфляж. Единственное желание, которое движет ими, это то, чтобы их увидели люди, чтобы они прославили их, чтобы они хвалили и уважали их. Даже их одежда и манеры были предназначены для того, чтобы создать хорошее впечатление у окружающих, чтобы видящие их восхищались тем, насколько те духовны и праведны. Но все это было просто маской, под которой не было ничего настоящего. Следите за собой, чтобы и с вами не случилось чего-нибудь подобного. Будьте осторожны в том, чтобы, служа и поклоняясь Богу, вам не попасть в западню и не начать делать все на показ, чтобы привлечь внимание окружающих к себе. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, поклоняетесь ли вы или как-то по-другому служите Богу, если вы делаете это для того, чтобы привлечь внимание к себе, то вы ничем не лучше книжников и фарисеев, лицемеров. Мы должны быть очень осторожны с этим. Дело в том, что моя ветхая природа совершенно испорчена. Она испорчена до такой степени, что даже когда я делаю что-то духовное, она все равно будет желать делать все таким образом, чтобы все вокруг видели, насколько я духовен, насколько я предан Господу, как старательно я ищу Его лица и как я хочу служить Ему. По правде говоря, я бы даже, наверное, хотел, чтобы люди думали, что я делаю гораздо больше, чем я делаю на самом деле. Я прилагаю немало усилий к тому, чтобы убедить их в том, что я гораздо духовнее, чем я есть на самом деле, что я гораздо более преданный христианин, чем я есть на самом деле, что я молюсь гораздо больше и чаще, чем это происходит на самом деле. Всякий раз, когда я так делаю, я поступаю лицемерно. Я пытаюсь произвести впечатление на других людей, но при этом я забываю, что самое главное – это то, что думает обо мне Бог. Это для Него я должен жить праведно. Хотя я знаю, что на Бога вся моя праведность не произведет хорошего впечатления. Но все равно я должен думать прежде всего о Боге, что бы я ни делал. Поклоняюсь ли я, молюсь ли я, даю ли милостыню? Я никогда не должен делать это ради того, чтобы произвести впечатление на окружающих, чтобы заставить их думать обо мне определенным образом, то есть лучше, чем я есть на самом деле. Я должен делать все так, как для Господа, чтобы все это было как бы между Ним и мной только, и никем больше. Итак, Иисус говорит о книжниках и фарисеях. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Расширяют хранилища свои. Хранилищем называли специальный ремешок с приделанной к нему небольшой коробочкой. Такие ремешки иудеи повязывали себе на руку или на голову, как это и было им заповедано, чтобы закон Божий всегда был у них перед глазами. Они должны были надевать их каждый раз, когда шли на молитву, за исключением, конечно, субботы, потому что по субботам нельзя было носить никакой ноши. Сначала они повязывали ремень с коробочкой на руку. В этой кожаной коробочке было одно отделение, и в него клали кусок пергамента, на котором было записано 4 отрывка из ветхозаветных писаний. После этого они повязывали ремешок на голову. Та коробочка, которая была приделана к этому ремню, состояла из 4 отделений, в каждом из которых лежало по одному из тех же самых отрывков. Но фарисеи не удовлетворялись маленькими коробочками. Они брали коробочки побольше, чтобы любой мог видеть, вот как серьезно они относятся к молитве, вон у них какие огромные коробки. Они расширяли свои хранилища для того, чтобы на них обращали внимание. Помимо этого, они также еще и увеличивают воскрилие одежд своих. То есть приделывают нарочито длинные кисти на края своей одежды. По одному из ветхозаветных законов, каждый израильтянин должен был сделать кисти на краях своих одежд. Фарисеи же специально делали эти кисти гораздо длиннее, чем было необходимо. Эта традиция делать кисти сохранилась и по сей день. Только сейчас иудеи прикрепляют их к краям своих молитвенных платков, которыми покрывают голову, отправляясь на молитву. Стена плача в этом отношении действительно представляет собой уникальное зрелище. Когда иудеи подходят к ней, они сперва повязывают себе на руку и на голову хранилища, потом как-то по-особенному надевают на голову молитвенные платки, и только после этого подходят поближе и начинают читать свои молитвы. Итак, Иисус говорит, что все, что они делают с той только целью, чтобы их увидели люди, и чтобы люди оценили, какие они святые и праведные. А еще, продолжает Иисус, они любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. Председание в синагогах означает сидеть на самом первом ряду, который был развернут лицом ко всему остальному собранию. Они любили сидеть именно на этих местах, чтобы все собрание могло видеть, как они читают свои молитвы и какие они вообще праведники. Кроме того, они еще любили и предвозлежание, то есть лучшие места на пиршествах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос». И обратите внимание, все живы, братья. Иисус говорит это своим ученикам. Он говорит, не играйте в духовную иерархию. Вы все братья, вы ничем не лучше других, вы все едины, вы все братья. Не стремитесь пробиться вперед, не ищите себе места получше, не старайтесь возвыситься над другими. «Садись лучше на последнее место», – сказал в иной притче Иисус, «чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою». Не садись на первое место, чтобы звавший тебя, подойдя, не сказал бы тебе, «А ты что там делаешь на первых местах? Вон твое место в конце стола». Какой это будет позор! Лучше занимать места похуже, чтобы потом тебя могли позвать повыше, чем садиться в кресло получше, а потом испытывать унижение от того, что тебе укажут твое настоящее место. Вы все братья. Так зачем же вам создавать какую-то иерархию и возвышать себя над другими? И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. В том, что касается жизни с Богом, Иисус запрещает нам называть кого-либо из людей отцом, и тем более святым отцом. Знаете, у меня есть немало знакомых служителей в католической, православной и епископальной церквях, но, я вам честно признаюсь, мне до сих пор очень трудно сообразить, как же их называть. Поэтому я называю их по имени, потому что назвать их отцами у меня не поворачивается язык просто. Иисус сказал, что мы не должны этого делать. А как по-другому к ним обращаться, я не знаю. Когда с ними знакомишься, они всегда представляются, отец, мол, такой-то. А меня от этого даже немного в дрожь бросает. Но я ни за что на свете не смог бы назвать человека отцом или святым отцом в духовном смысле. Не знаю, как вы, друзья мои, но у меня просто язык не поворачивается. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Иными словами, Иисус выступает против каких бы то ни было титулов и санов. Наверняка те, у кого они были, очень гордились этим. Но в действительности это только сеет разделение между людьми, потому что одни таким образом начинают возвышаться над другими. Иисус категорически против этого. Именно поэтому я совершенно не забочусь о том, чтобы иметь какой-нибудь духовный сан. И иногда я получаю довольно интересные письма, которые интересны, скорее всего, не тем, что в них написано, а тем, как люди в них ко мне обращаются. Каких только санов они мне не приписывают. Когда читаешь такие письма, сразу становится понятно, что люди эти не очень-то хорошо со мной знакомы. Если бы они знали меня, они бы ни за что не стали добавлять к моему имени никаких титулов. Иисус сказал: «Вы все братья». Так что можно просто обращаться ко мне: «Брат». Хотя, нет, это тоже в своем роде сан, монашеский. Тогда лучше просто «дорогой». Да нет, нет, лучше просто по имени. Этого будет достаточно. «Больший из вас, да будет вам слуга». Не придумывайте себе никакой духовной иерархии. Ее не должно быть. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Вот те правила, которые относились к ученикам. Теперь Иисус обращается к книжникам и фарисеям. И при всех публично выдвигает против них обвинения по целым 8 статьям, мы бы сказали сейчас. 8-кратное горе вам. Ученики мои, не следуйте их примеру. Они много говорят, но ничего не делают. Они возвышают себя. Они хотят, чтобы все обращали на них внимание. Они любят, чтобы их превозносили. Они любят быть выше других. А вы... «Братья, больший из вас да будет слугою вам всем. Смиритесь, и Бог возвысит вас. Если же вы будете возвышать себя, вы будете унижены». Итак, обвинение. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Вы, наверное, заметили, что в большинстве случаев Иисус был очень спокоен и добр. Поэтому, когда происходит нечто подобное, и Иисус с твердостью и решительностью в голосе высказывает свое обвинение против кого-то, на это следует обратить особое внимание. Скажем, если у вас есть какой-то вспыльчивый знакомый, который чуть что сразу начинает метать громы и молнии, в конце концов, такое его поведение перестает быть для вас чем-то необычным. Мол, а, это нормально, он на все всегда так реагирует. Но если человек всегда очень сдержанный, спокойный и покладистый вдруг ни с того ни с сего вспылит, то сразу можно понять, что что-то здесь не в порядке, произошло что-то серьезное. Иисус здесь буквально обрушивается на фарисеев. И вы знаете, что меня больше всего поражает? Контраст между тем, как он относится даже к самым последним грешникам, и как он относится к духовным «вождям» в кавычках. Помните случай, когда к Иисусу привели женщину, которую застали в прелюбодеянии? Люди, которые привели ее, сказали Христу: «Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». Ты что скажешь? Во-первых, если ее действительно застали в самый момент прелюбодеяния, то где же тогда тот мужчина? Наверняка его тоже могли бы схватить. Но почему-то привели только женщину. Что ж, у бедных женщин в те времена не было практически никаких прав. Фарисеи и книжники в праведном негодовании привели ее к Иисусу. Он же сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». А потом склонился и начал что-то писать на земле. Вы знаете, скорее всего, он просто выписывал грехи, в которых жили те, которые сейчас обвиняли эту женщину. И один за другим все разошлись, пока не осталось никого, кроме женщины. Тогда Иисус поднял голову и спросил ее: «Где обвинители твои?» Она ответила: «Похоже, что все ушли». Тогда он сказал: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Он это сказал с нежностью, с прощением, с любовью и добротой. Однажды, проходя через Самарию, остановившись у колодца, Иисус заговорил с женщиной, у которой, как выяснилось, было целых 5 мужей, а на тот момент она просто жила с каким-то мужчиной, отказавшись от брака. Иисус говорил ей о воде живой, которая сможет утолить ее внутреннюю нужду, и испив которую, она никогда больше не будет жаждать. Несмотря на ее греховность, с какой заботой и теплотой говорил он с ней о вечной жизни и других духовных вопросах. С любым, даже самым последним грешником Иисус разговаривал с любовью и теплотой. Он ни разу не повернулся спиной к тому, кто приходил к нему с покаянием. Его объятия всегда были широко открыты для людей. Его слова были всегда проникнуты добротой, любовью, прощением. Но зато с теми, кто пытался выказать свою духовность, свою праведность, свою духовную зрелость, с такими людьми Иисус был просто беспощаден. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Вы не только сами не входите, но и тех, которые хотели бы войти в Царство Небесное, не пускаете. К сожалению, эти слова актуальны и по сей день. И в наше время достаточно служителей, которые по уши погрязли, кто в законничестве, кто в разных либеральных толкованиях. Такие люди не только сами не входят в Царство Небесное, но и другим препятствуют. Они либо просто очень несерьезно относятся к Писанию, либо говорят, что Библия на самом деле во многом ошибается. И вообще, что Писание – это вовсе не истинное Писание. А есть другие книги, которые открывают нам глаза на другое, скрытое, тайное от нас знание. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас! Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Иисус беспощадно обличает и разоблачает и их самих, и их предания. Согласно их учению, если человек хотел в чем-то поклясться, он мог поклясться храмом. В таком случае, если он не сдержит своего обещания, не будет ничего страшного. Он вовсе не был обязан его сдерживать, поскольку такая клятва не обязывала его ни к чему. Но если человек клялся золотом храма, ну, тогда дело принимало серьезный оборот. Такую клятву нужно было сдержать обязательно. Какие глупые и нелепые даже правила. Но тем не менее, они стали важной частью их вероучения. Традиции со временем превратились в доктрину, в учение. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина!» Мята, анис и тмин – специи, приправы. Практически у каждого в то время был свой маленький садик, в котором он мог выращивать эти травы. Их выращивали с особой заботой, ведь это был их собственный анис, собственный тмин, своя мята. Потом с еще большей скрупулезностью они отмеривали 10% от всего выращенного и отдавали это Богу. 10% от мяты, 10% от тмина, 10% от аниса. Однако, как говорит Иисус, они оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Иисус очень конкретен в том, что касается десятины. Да, вы должны отдавать десятину, но нельзя забывать и об остальном. Они правильно делали, что отдавали десятину, но их вина заключалась в том, что, делая это, они оставили суд, милость и веру. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. По закону иудеям запрещалось есть что-либо с кровью. И поэтому комары и мошки считались нечистыми, они были с кровью. Поэтому прежде чем выпить кружку вина, например, фарисеи и им подобные тщательно его процеживали, чтобы вместе с вином не проглотить случайно комара или мошку. Но в то же время, как говорит Иисус, они проглатывали верблюда, который также считался нечистым животным. Удивительно, насколько люди иногда бывают поглощены какими-то незначительными, мелкими вопросами, при этом упуская из виду вопросы куда более важные и серьезные. Это правильно, говорит Иисус, что вы отдаете десятину, но, к сожалению, вы забываете о суде, о милости и вере. Вы отцеживаете комара, но проглатываете верблюда. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Представьте себе, что вам очень хочется пить. И вдруг вы видите на столе чашку. Снаружи она вся такая красивая, чистая, белоснежная. Вся сверкает на свету, переливается просто. Но стоит вам заглянуть внутрь. О, фу, гадость! Изнутри она покрыта плесенью, пылью, насекомые там, может быть, даже какие-то. Снаружи она кажется такой красивой и чистой, а внутри одна лишь грязь и нечистота. Иисус говорит: «Слушайте, это все про вас, книжники и фарисеи. Снаружи вы, может быть, и выглядите прилично, и более чем». Но внутри сплошная грязь, хищение и нечестие. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Гораздо важнее чистота внутренняя, нежели внешняя. Человеку свойственно больше беспокоиться о наружности, конечно. Однако Бог смотрит на сердце. Много раз и сам Иисус, и авторы новозаветных посланий обращают наше внимание на то, что самое главное – не наши внешние дела или поступки, а наше внутреннее отношение, то есть то, что находится в нашем сердце. Для Бога важнее всего наше внутреннее состояние, то, что у нас на сердце лежит. Снаружи человек может быть сама праведность. Он верно и преданно соблюдает все религиозные обряды и церковные традиции. Но при этом внутри он может быть абсолютно далек от всего этого. Господь сказал: «Внутренность должна быть чиста. С нее и надо начинать. А там, следом за ней, очистится и внешность. То, что в сердце, гораздо важнее, чем внешние действия». Сколько людей в этом мире делают правильные, хорошие и добрые поступки, но отношение, с которым они их совершают, совершенно неверно и неправильно. Я бы предпочел сделать что-нибудь неправильно, но с правильным отношением сердца, чем сделать что-то правильное, но с неверным отношением, мотивом. Потому что Богу ничего не стоит изменить мои действия и тот результат, к которому они приведут. Однако, чтобы изменить отношение человеческого сердца, иногда требуется целая жизнь. Самое главное, говорит Господь, это то, что находится в вашем сердце. А здесь, друзья мои, давайте сделаем перерыв.